Удары по Ирану и риски для рынка нефти. Что будет с ценами?
Если Иран не будет поставлять нефть в Китай, то Китай легко переориентируется на российскую нефть, Россия будет только рада.
Любой политик сможет делать совершенно произвольное утверждение насчет того, что в Иране происходит, что происходит с материалом, куда он там мог пропасть или не пропасть.
Иран выходит из МАГАТЭ, пишет Рейтер. Проблема ядерного оружия решена или затянулась? Здравствуйте, вы слушаете и смотрите программу «Лицом к событию». Без VPN, без замедлений вы найдете нас в подсказках и не забывайте про свободу в App Store и в Google Play. Израиль ударил по государственной иранской телерадиокомпании ИРИБ. Вот кадры, которые публикуют иранские телеграм-каналы и очевидцы. После этого момента, по словам очевидцев, трансляция прервалась, продолжилась через несколько минут. Видео, снятые иранцами, косвенно подтверждают, что снаряд попал именно по зданию телекомпании. Помещение квадратной формы напоминает вид офиса телекомпании из космоса. За несколько часов до удара армия Израиля призывала к эвакуации именно этого района. Мы снова обсуждаем войну на Ближнем Востоке и сейчас посмотрим, как ведут себя цены на нефть, пока Израиль и Иран обмениваются ударами.
Боевые действия на Ближнем Востоке могут серьезно повлиять на мировую экономику. Помимо того, что на Персидский залив приходится значительная часть всей добычи нефти в мире, удары Израиля по Ирану и ответ Тегерана добавили риск остановки экспорта нефти с Ближнего Востока. Это Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном. Через него ежедневно проходит до 19 миллионов баррелей нефти. Это примерно пятая часть всего мирового потребления. В прошлом Иран неоднократно угрожал блокадой. Так он может надавить на союзников Израиля, прежде всего на США, где цена бензина остается важным внутриполитическим фактором. Но Иран и сам экспортирует нефть через Ормуз. После ударов Израиля по Ирану 13 июня нефть марки Brent в моменте показывала сильнейший рост за последние три года до 13%. К вечеру он замедлился до 7%. Тем не менее, цена на Brent достигла пятимесячного максимума. Утром в понедельник цены подросли еще на процент. Боевые действия могут повлиять и на добычу нефти в Иране. Он поставляет немногим меньше 3,5 миллионов баррелей ежедневно. Это примерно 3% всей мировой добычи. Более 2 миллионов баррелей идут на экспорт, в основном в Китай. Если экспорт из Ирана остановится, то Китаю придется искать альтернативных поставщиков, например, переориентироваться на Саудовскую Аравию или Россию. Но даже если экспорт нефти из Ирана полностью остановится, то страны ОПЕК+ способны быстро ее компенсировать. По оценке Международного энергетического агентства, отмечает Deutsche Welle, одна только Саудовская Аравия может нарастить добычу на 3 миллиона баррелей в день, а весь картель на 6,5 миллионов. Боевые действия на Ближнем Востоке могут поднять не только цены на саму нефть, но и на транспортировку и страхование танкеров. А это негативно скажется на прибыльности нефтепереработки, особенно в Азии.
В долгосрочной перспективе исследования показывают, что войны, как правило, не оказывают значительного влияния на фондовые рынки. Скажем, в течение периода от нескольких месяцев до нескольких лет, за некоторыми очевидными исключениями.
Financial Times тоже отмечает, что в 21 веке политические события не так сильно влияют на мировые цены на нефть. Исключение – полномасштабное вторжение России в Украину.
Почему этот конфликт не похож на войну в Украине? Потому что Россия куда более крупный производитель нефти и газа, чем Иран, а концентрированная зависимость Европы от российского импорта потребовала серьезной перестройки цепочек поставок. Кроме того, в 2022 году мировая экономика набирала обороты, что привело к повышению спроса на нефть. Сейчас же прогнозируется спад мировой экономики.
Если мы не увидим огромной эскалации, особенно за пределами Израиля и Ирана, где мы уже наблюдаем конфликт, я думаю, инвесторы вернутся к идее, что ФРС собирается снизить ставки, а мировая экономика не окажется в рецессии даже при несколько более высоких ценах на нефть. Последние несколько лет мы довольно хорошо справлялись с более высокими ценами на нефть.
В Нью-Йорке фондовый рынок открылся ростом. Основной индекс акций S&P 500 вырос на 0,6%, а трейдеры скупают акции после их падения стоимости с утра пятницы.
Перед эфиром мы поговорили с нефтегазовым аналитиком Борисом Оранштейном о том, что Кремль получает от роста цен на нефть. Выгоду, но на коротком промежутке, говорит эксперт. Иран и Израиль обменивались ударами и раньше. Цены на нефть росли, а потом падали.
Я думаю, что в течение двух недель цены несколько пойдут вниз, потому что никаких макроэкономических фундаментальных показателей нефтегазового рынка нет для существенного повышения или повышения цен. Единственное беспокойство вызывает, конечно, Ормузский пролив. Иран, конечно, может этот пролив закрыть. Это пролив между заливом Оманским заливом и Персидским заливом. Но если он это сделает, то он выстрелит себе в ногу в первую очередь, потому что, собственно говоря, весь экспорт иранской нефти идет через Ормузский пролив. Основным покупателем иранской нефти является Китай. И сейчас, собственно говоря, даже если Иран не будет поставлять нефть в Китай, то Китай легко переориентируется на российскую нефть, Россия будет только рада. По нынешним ценам, а сейчас уже Urals $64.5 за баррель, будет рада поставлять эти дополнительные объемы в Китай.
И тут главный вопрос, как долго продлится эта нестабильность. Такой вопрос вы, кстати, видите в чате нашей трансляции. Там же 4 варианта ответов. Я прошу вас всех проголосовать. Это абсолютно анонимно, безопасно. Мы во второй части программы вернемся к этому вопросу, попытаемся вместе на него ответить. Если у вас есть свои вопросы, вы можете там же оставлять их для наших экспертов в чате программы. И пока вы отвечаете, к нам подключается политолог из Ирана Амир Чахаки. С ним мы обсудим недавние обстрелы и последствия. Амир, здравствуйте.
Добрый день.
Амир, два дня назад, когда только возобновилась горячая фаза, парламент Ирана предполагал, что из-за обстрелов страна может закрыть пролив, где ходят танкеры с нефтью, и от этого пострадают многие страны. Но с тех пор эксперты нефтегазового рынка и не только спорят, выгодно это Ирану или нет, готов ли он пойти на такие риски. На ваш взгляд, Ирану есть смысл портить экспорт соседям?
Я думаю, это маловероятно, это потому что угроза уже Европе, и вы знаете, как получается. Таким образом, Исламская Республика поможет, чтобы против него образовалась против него какой-то мощная сила, которая будет международного характера. И это не в пользу Ирана. Но надо понимать, насколько будет находиться Айатоллах Хомейни в угрозе потерять власти. Это зависит от ситуации. Это не значит, что похоже. Похоже, что есть ядерное оружие, и когда его использовать. Понимаете, если это будет уже конец, если это будет действительно проект смены государства, о том, что пока говорит Нетаньяху, но он один не сделает, так как даже он не мог уничтожить инфраструктура по ядерному обогащению урана, это, на самом деле, не получилось, он не мог уничтожить потенциал ракеты, потому что Иран каждый день почти отправляет ракеты, они проходят. Но вы знаете, угроза будет, еще угроза выходить из NPT. Но это не будет сделано. Это делать, может быть, не очень тяжело, потому что это не очень широкий залив, но есть другая угроза. Вы знаете, если дело идут до того, чтобы везде будет ударить по всем объектам, или Хомейни будет чувствовать, что идет процесс его ликвидации, Али Хомейни, может быть угроза в адрес Саудовской Аравии. Вот смотри ситуацию.
Это может быть причиной, почему Дональд Трамп, по сообщению некоторых изданий, накладывал вето на операцию Израиля по устранению Хомейни?
Понимаете, давайте это закончу, это был хороший вопрос, да. Вы знаете, смотрим факты. Не учитывая, у Израиля есть 6 этапная защита уже. Там ТАД и Патриот добавили еще, но прошли несколько ракет Иран по Хайфа, по другим городам. Но давайте посмотрим, если идет сильная угроза, хотя Саудовская Аравия поддержит Ирана сейчас на словах, хотя осудил нападение Израиля, но ударить по Арамко это очень легко. А если будет Арамко под ударом, если будет Кувейт под ударом, если будет Эмират, это уже другое. Потому что даже если закрыть Армузский залив, ну, знаете, что происходит? До 5 миллионов баррелей каждый день Саудовская Аравия в другом порту делает Красное море. То есть это у Саудовской Аравии есть путь, как уходить с этого залива. Но если будет удар по источникам от Саудовской Аравии, это совершенно другой эффект. Но помните, вы знаете, что в советские времена, когда был такой проект, когда будет угроза война, возможно, как ликвидировать руководителей армии двух стран до того, что знают, где они живут, где не живут. Вот Эзай делал первый этап. Он за 12 часов ликвидировал почти, может быть, 20 генералов ключевых. Я думаю, если он хотел, он ликвидировал Хаменеи тоже. Но давайте так посмотрим. Если будет он ликвидирован, с кем договориться вообще? Там есть у них все равно минимальное количество, но есть сторонники религиозные. Ликвидация Хаменеи, хотя очень, как говорят, искушение Нетаньяху, осложняет очень, создает очень много проблем. И не будет считать, что таким образом будет другая республика. Это будет очень неправильно. И Трамп это правильно делает. Но мы знаем феномен Трампа. Мы когда сейчас с вами поговорим, я допускаю, что через два дня это будет сделано. Надо смотреть, что будет происходить на два дня. Я так и скажу. Министр Исаихтель Аббас Арахчи, он уже два раза сказал, что мы готовы остановимся, если Израиль остановится. По разным информациям, и Путин включился сейчас подпольный переговор с Хаменеи, с Трампом, Катар и Амман. Но еще хочу сказать, все идет в пользу Путина. И он очень рад этой ситуации. Он играет иранские карты, и пока Россия хорошей позиции, по-любому он больше будет экспортировать и еще будет играть роль для примера, если Трампа...
То есть он будет экспортировать то, что Иран не сможет экспортировать?
Да, потому что, смотрите, до войны, до 24 февраля 2022 года, было такое, по процентному соотношению, всего экспорт нефти Россия-Индию составляет 2% от нужды Индии. А через год получает 12%. И столько уменьшалось иранский экспорт. Вообще, как Тегран не говорил о дружбе, Россия конкурент и будет конкурентом. Смотрите, считайте меня, это говорит важно, по-моему, Артем. Смотрите, к сожалению, многие осудили, мы осудили помощь Ирана России против Украины. Предоставить беспилотники. А что получили взамен? Даже не получили С-400. То есть сейчас говорят Россия в Иране, что это Хаменеи, столько лет говорили, что самое мощное у него оружие, даже не мог добиваться нормальной ПВО. Поэтому и здесь Россия все равно держит свои отношения дружественные с Израилем, с Саудовской Аравией и с Индией. И здесь у него положение выигрыша по-любому. А по бонусу на Украине, последний телефонный разговор Трампа и Путина, мы знаем, что Трамп сказал, час разговаривали, в основном говорили об Иране и Путин. Я его называл давно, 2 месяца называю Путин, подпольный переговорщик. И что Путин уже хочет играть какую-то легальную роль. У него хорошие отношения с Хаменеи. Но понимаете, Али Хаменеи вынужден договориться. Если так будет продолжаться, действительно, возможно, народ выходит на улицы. Потому что я сегодня перед эфиром разговаривал почти 10 человек. Родная сестра, родной брат, Тегране. Действительно покинули Теграна. Но давайте скажем, что значит покинуть район? Вот напомнил еще ваш эксперт. Вы знаете, это третий район Теграна. Там живет 300-300 человек. Это не Газа. Это просто ерунда, извините, пожалуйста. Это
ну, мы видели, действительно, можно... еще сегодня утром большие очереди, пробки на заправках, пробки на выезде из города. Спасибо большое, Амир, особенно, что рассказали о том, какие вообще у Кремля интересы в этом регионе и как выгодно или невыгодно России, политолог Амир Чахаки объяснял нам, как эскалация войны на Ближнем Востоке отражается на интересах России. Но мы идем дальше, мы теперь посмотрим на главную причину конфликта и во второй части программы попробуем ответить на вопрос, когда же будут предпосылки к ее решению.
У Ирана не может быть ядерного оружия. Кроме этого, я хочу, чтобы они добились успеха. Я хочу, чтобы они были успешными. Мы будем торговать с ними, мы сделаем все необходимое.
11 апреля Дональд Трамп дал Ирану 60 дней на заключение сделки в обмен на отказ от создания ядерного оружия, снятие санкций и расширение торговли. В случае несогласия угрожал военными мерами и вторичными санкциями. Шестой раунд переговоров по ядерной сделке планировался 16 июня. Но в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам. В Министерстве иностранных дел Ирана назвали дальнейшие переговоры с США бессмысленными и объявили о подготовке законопроекта о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Этот договор дает право на развитие мирной ядерной энергетики в обмен на отказ от создания ядерного оружия и обязательство сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ. Эксперт по ядерному разоружению Павел Подвиг считает, что прекращение сотрудничества Ирана с МАГАТЭ скорее плохая новость.
Агентство имеет к объектам и материалам на территории Ирана. Это, конечно, очень важный фактор в том, что мы знаем о иранской программе. В интересах Ирана предоставлять МАГАТЭ всю эту информацию и иметь возможность использовать МАГАТЭ для того, чтобы предоставлять вот именно информацию о реальном состоянии дел. В случае, если агентство сможет убедиться в том, что материалы здесь, что вот они никуда не пропали, или оборудование здесь, то понятно, что агентство сможет эту информацию до всех заинтересованных сторон довести. А если информации не будет, тогда начнется, что называется, любой политик сможет делать совершенно произвольное утверждение насчет того, что в Иране происходит, что происходит с материалом, куда он там мог пропасть или не пропасть, или что-то еще.
Иранская ядерная программа включала в себя разработку оружия, но эти планы прекращены в 2003 году. И, как сообщила американская разведка в марте 2025 года, программу по созданию ядерной бомбы не восстанавливали.
Не было той ситуации, когда там где-то был какой-то иранский Лос-Аламос или иранский Арзамас-16, где там люди сидели и ждали, когда вот наработают достаточное количество материала, им привезут, и они его будут, так сказать, превращать в какого-то рода бомбу. А вот этого ничего не было, и в этом смысле вот эти утверждения Израиля насчет того, что вот буквально уже Иран даже там не только создавал свое оружие, а готовился его там передавать хуситам или кому-то еще. И это, на мой взгляд, чисто попытка оправдать вот эти атаки, и она такая очень довольно неуклюжая.
Благодаря информации МАГАТЭ известно, что последние годы Иран работал над обогащением 60% урана, который мог бы использоваться как материал оружейный. Израиль давно заявлял, что Иран милитаризирует ядерную программу и ставил своей целью ее уничтожить. Допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты в Иране прекращен. Главная интрига – останется ли в силе договор о нераспространении ядерного оружия, в нарушении которого МАГАТЭ уже обвиняла Тегеран.
Учитывая все обстоятельства, я не могу исключить такого развития событий. Тем более, что в Иране говорили, обсуждали такую возможность, насколько мне известно, уже на протяжении достаточно длительного времени. Я уверен в том, что это не в интересах Ирана, то есть Иран от этого ничего не выиграет.
По информации BBC, Израиль не входит в договор о нераспространении ядерного оружия. Также официально не подтверждает и не опровергает наличие ядерных боеголовок в стране, но является полноценной ядерной триадой, как США, Россия и Китай.
Обсудим политические решения конфликта с востоковедом Русланом Сулеймановым. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас.
Эксперт по ядерному оружию в нашем сюжете дает довольно неоднозначную оценку эффективности решения иранской ядерной проблемы. На ваш взгляд, удары по Ирану избавили Израиль от той угрозы, которую обозначали израильские политики, или наоборот, стало только опаснее?
Стало только опаснее, потому что у Ирана огромное количество объектов скрыто под землей, и информации об этих объектах даже не так много. Это подчеркивалось во многих отчетах МАГАТЭ. Там прямо говорится о том, что у МАГАТЭ нет информации о том, чем занимается Иран на этих объектах. Особенно речь идет о объекте Фордо. Очевидно, что у Израиля нет возможности уничтожить вот эти подземные объекты только с воздуха. Для этого требуются очень тяжелые бомбы. То есть своими силами Израилю едва ли удастся это сделать. То есть здесь понадобится помощь американцев. Именно поэтому, очевидно, Нетаньяху так призывает Вашингтон вмешаться. Если говорить о реакции иранских властей, иранского истеблишмента и различных политических кругов, то даже те, кто еще недавно считались либеральными, еще те, кто выступали за переговоры, сейчас выступают за то, чтобы Иран как можно скорее обрел ядерное оружие. Так что
Израиль... Вот Wall Street Journal, например, пишет, что Тегеран через своих арабских партнеров передает желание прекратить боевые действия и вернуться к переговорам о своей ядерной программе. На ваш взгляд, это блеф или действительно Иран нацелен на то, чтобы вернуться за стол?
Такие настроения, безусловно, имеются. Иранский политический класс, он не единый. Есть те, кто выступает и за переговоры, и даже самые горячие головы понимают, что эта война, эти боевые действия ни к чему не приведут и ничем хорошим для Ирана не закончатся. Но достижение какой-то сделки, это может стать даже теоретически каким-то прикрытием для развития атома в любом случае, хотя бы мирного атома. И многие эксперты убеждены, что Иран все последние годы развивал свое ядерное оружие именно под видом мирного атома. Так что даже исходя из этих соображений, иранским властям в любом случае выгоднее сейчас пойти на какую-то сделку, чем продолжать войну.
И вот говоря о, ну, не знаю, можно ли сказать о результатах этой военной операции, Израиль публиковал имена многих из иранских военных, которые погибли от обстрелов. Новые военные политики, они же придут обязательно им на смену, кто-то их заменит. Вот есть ли у вас представление о том, кто эти люди, с какими ценностями, с какими взглядами они туда придут?
Процесс обновления в иранских элитах, он начался уже давно, и последние события, они только ускорят этот процесс. В корпусе стражи исламской революции, в целом в силовом блоке наметилась тенденция на приход новых кадров, молодых ксировцев, которые еще более ожесточены в своей решимости, в своем стремлении воевать с врагами Ирана. Это молодое поколение ксировцев, несмотря на свой возраст, считается более консервативным, более жестким, и это молодое поколение убеждено, что старики все проиграли, среди них очень много предателей, и мы увидели ужесточение этой наступательной политики еще в прошлом году. Это и эскалации с Израилем в апреле и в октябре прошлого года. Это и, не будем забывать, эскалация с Пакистаном, тоже беспрецедентная в своем роде. И вот эти молодые львы, как еще иногда называют, они правят бал в иранском истеблишменте, и они считают, что как раз-таки Ирану нужно сделать все, чтобы обзавестись ядерным оружием. И последние события только укрепили их в этой убежденности.
Вот мы сегодня с предыдущим гостем затронули тоже вопросы о том, что если бы хотел Израиль, он мог бы устранить и главу Ирана, но Рейтер пишет по своим источникам, что Трамп наложил вето на подобную операцию Израиля. А чем действительно опасно такое действие, чем опасно устранение главы государства?
Это опасно тем, что Иран может погрузиться в хаос, И одно дело, когда у вас есть какие-никакие, но руководители со своими убеждениями, со своими повадками, но руководители, которые контролируют в том числе ядерные объекты. И совсем другая ситуация, когда воюют все против всех, когда идет дележка власти, борьба за власть. Когда усиливаются, в частности, сепаратистские тенденции, а мы это уже наблюдаем, если посмотреть на заявления сепаратистских организаций Белуджи, курдов внутри Ирана, они считают, что для них сейчас наступило золотое время, что нужно действовать. И вот представить, что Иран дробится на части, что есть вакуум власти, это крайне опасная ситуация, в том числе, я убежден, и для Израиля, и для Соединенных Штатов.
Вот, кстати говоря, о Соединенных Штатах, из последних заявлений официальных, Штаты в конфликт никак не вмешиваются, но некоторые военные эксперты фиксировали переброску дозаправщиков больших самолетов специальных и даже авианосцев. Вот к чему это? Это сигнал к эскалации или это вообще никак не связано?
Пока что Соединенные Штаты помогают Израилю в перехвате иранских баллистических ракет, но сами американцы не участвуют в израильских операциях, и в Вашингтоне это подчеркивают. Для Трампа вмешательство в этот конфликт чревато очень большими проблемами. Это чревато и ростом цен на нефть, и критикой внутри страны, потому что мало кто в Соединенных Штатах хочет очередной американской авантюры на Ближнем Востоке, как в Афганистане или в Ираке. И поэтому такие действия могут быть определенными сигналами, попыткой надавить на Иран. Это то, что мы, скажем, наблюдали осенью 2023 года.
А Иран восприимчив к таким сигналам? Он как-то отвечает на них?
Да, я как раз хотел сказать, что осенью 2023 года Соединенные Штаты стали направлять свои военные корабли в Средиземное море, и это, безусловно, было сигналом Ирану, что не надо вмешиваться в конфликт Израиля и Хамас, и в Тегеране тогда этот сигнал считали, и многие иранские чиновники тогда сделали все, чтобы показать, что террористическая вылазка против Израиля – это исключительно инициатива Хамас, и что Иран в этом не собирается принимать участие. Очевидно, Соединенные Штаты пытаются послать какие-то подобные сигналы Ирану, ну, и сейчас.
Да, тут хочется сказать, что будем надеяться, что действительно не приведет к еще большей эскалации, и что сигналов будет достаточно, чтобы стороны пришли к какому-то концу. Спасибо вам большое, Руслан. Руслан Сулейманов помогал нам разбираться в эскалации ближневосточного конфликта. До свидания.